Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, в эфире программа «Точка зрения». Сегодня у меня в гостях настоятель Покровско-Татьянинского храма при РГУ, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии Рязанского государственного университета отец Сергий Рыбаков. Батюшка с нами находится на телефонной связи. Отец Сергий, добрый день!
Добрый день!
Первая тема, которую хочу предложить вам для обсуждения, предложение в Госдуме, касается того, чтобы запретить усыновлять детей иностранцам в странах, в которых разрешена смена пола. Как говорят парламентарии, этот закон необходим, чтобы гарантировать усыновленному ребенку, что он не окажется в однополой семье. Депутаты также отмечают, что закон направлен на то, чтобы детей из России не усыновляли граждане стран НАТО. Батюшка, как вам такая идея?
Вы знаете, я бы, с одной стороны, конечно, согласен, что, конечно, очень плохо, если дети подпадут под усыновленные дети в чужой стране, подпадут под вот эти, по сути, демонические веяния по изменению пола. Это же, вообще говоря, страшная вещь для этого человека, сменившего пол, ну, реально сменившего пол. С другой стороны, мы ведь здесь опять видим кризис, как может быть ребенок никому не нужен в той стране, в которой он родился. Это же просто наше абсолютное безумие. Вот в Чечне таких нету, в Дагестане таких нету детей. А все дети, которые родились, они считаются вот дети этого народа. Как можно его отдать? К сожалению, это наша абсолютная вот такая, знаете, бездуховность уже. Она вот так проявляется. Я бы, конечно, говорил бы вообще о том, что незачем отдавать, надо как-то своих, у себя это все воспитывать. Считается, что дети должны быть в семье. Но вот я знаю, как педагог, ну, пожалуйста, Макаренко, он собрал детей, у которых не было семьи, он создал эту семью в этом сообществе людей. Я знаю, вот Виктор Иванович Слободчиков, член-корреспондент Российской академии образования, выдающийся ученый, был в свое время директор психологии и педагогики детства, института педагогики и психологии детства, он как раз воспитывался без семьи, но в семье уже, вот, можно сказать, ученика Макаренко. Тот тоже пошел по его стопам и создал такую же примерно, ну, не колонию, а детский дом. И там вот воспитывался. Так что она давала многих людей, совершенно знаменитых, так сказать, по своей дальнейшей деятельности в стране, создавших семью и все. Поэтому здесь, конечно, какие-то вот эти паллиативные методы, ну давайте запретим в эти страны. А где гарантия, что в тех странах, которые вроде разрешили, а там потом не примут этих законов, или не переедут эти родители в ту страну. Ну, это же все на самом деле невозможно отследить, поэтому мне кажется, что здесь просто о чем-то говорят, да, но это не решение проблемы вообще, это не корень, это какие-то веточки, которые, так сказать, кажутся, что их если удалить, то будет хорошо. Не будет хорошо. Ни при принятии этого закона, ни при его отсутствии, я бы так сказал. Мы беремся по проявлениям, работать по проявленным каким-то таким моментам, а не столько вглубь смотрим, сколько боремся с симптомами. Конечно, с симптомами тоже надо бороться. Особенно, когда это симптомы очень болезненные, они мешают, так сказать, развитию просто нормальной работе. Проблема-то сейчас в том, что здесь имеется такая колоссальная несформированность. И мы эту несформированность видим, она у нас иногда описывается как проблема феминизма, в том плане, что феминизм – это не против женщин, да, это процесс, который порождает феминистов, то есть мужчин, которые боятся брать на себя ответственность, которые не готовы быть отцами, не готовы принимать какие-то серьезные решения, и феминисток, которые наоборот, в семье они пытаются захватывать, так сказать, власть, быть лидерами, определять, так сказать, семейную политику, да и не только семейную, но и государственную. Так вот, проблема-то у нас на самом деле очень серьезная, демографическая проблема именно в том, что семья, во-первых, разрушается, и, во-вторых, то, что у нас действительно не идет такого даже познавательного хотя бы момента, что ведь, вы понимаете, аборты или вот все эти нарушения, они же сказываются на потомстве. И получается, что следующее поколение, оно становится еще более рыхлым, оно еще становится более таким, знаете, раз, как сказать, безвольным, индифферентным. Мы потом удивляемся, почему так. Или наоборот, агрессивно действующим таким, агрессивной какая-то злоба там и так далее проявляется. Вот надо, конечно, вести в первую очередь просветительскую деятельность, а она у нас совершенно на слабом уровне, очень на слабом уровне, потому что школы, по сути, вот это 4-й класс, это, не дай бог, там что-нибудь особенно говорить. А церкви, да, это все культурологически должно быть, это все вот так, вот так. Вот. Но то, что касается абортов и вывода их за предел, это означает, что, слава богу, государство начинает понимать всю кризисную ситуацию. И, может быть, это в любом случае надо понимать. Запреты – это то, что дает иногда очень положительный результат. Бог из 10 заповедей Моисею, по-моему, 7, да, дает запретительных. Начиная с того, что не сотвори себе кумира, не приемли имени Господа Бога твоего суе. Вот, и там только 2 заповеди – это чти, помни день субботний, да, чтобы святить его. И не будет у тебя никаких богов, тоже запретительное. А здесь Господь Бог твой, часть вот это положительная. А там только из нравственности, чти отца твоего, а все остальное запрет, все остальное запрет. Поэтому запреты, на самом деле, иногда очень вразумительно действуют. И пусть здесь нам не говорят, что а вот найдут другие способы, а вот да, найдут. Но запрет остается запретом. Так и Господа не слушаются, Бога не послушались, но запрет-то ведь не снят. Все вот эти «не прелюбодействуй», «не убивай», это как раз по поводу абортов и по поводу распада семьи, они по-прежнему действуют. Как они сказаны при Моисее, так они и сейчас действуют. И последствия этого, они бывают очень тяжелые для народа. Именно и для каждого человека, для семьи, и для народа в целом. Ну и надо что-то предпринимать, дай Бог. Вот церковь в этом отношении, она выявила некий серьезный момент, и наконец-то государство начинает к этому прислушиваться. Поэтому я за то, чтобы запреты были. Запреты должны быть причем достаточно строгими и не просто провозглашенными, да, и нарушаемыми. Богу не угодно, чтобы люди нарушали, причем полулегально, эти запреты. Надо, чтобы запреты имели и такую, знаете, механизм, должен быть еще и механизм их исполнения. У нас, кстати, часто очень что-то провозглашается, механизм до полноты не вырабатывается, начинаются разнотолки, и в результате из конкретной запретительной какой-то вещи чаще страдают не те, кто должен страдать, а в целом оказывается, что чуть ли не такая, знаете, своего рода саботаж, что получается, профанация запретов. Поэтому, конечно, надо, чтобы серьезная ситуация в конечном итоге дошла до людей.
Ну что ж, посмотрим, действительно посмотрим, как будут события развиваться, будет этот закон принят или не будет, и в одной из следующих программ, я думаю, может быть, еще раз обсудим. Ну а пока идем дальше, поговорим про музыку. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» все так же программа «Точка зрения», у микрофона Мария Заостровных. Ну а на телефонной связи с нашей студией все так же отец Сергей Рыбаков. Про музыку, как я и обещала, в начале этой недели стало известно, что песни «Моряк» и «Опиум для никого» легендарной рок-группы Агата Кристи были признаны пропагандой наркотиков. Конечно, эта новость бурную реакцию вызвала у читателей, в первую очередь, потому что песни были написаны более 30 лет назад, и, как мы знаем, закон обратной силы не имеет. По такой логике можно подвести под эту же статью песни, например, «Давай закурим, товарищ, по одной», как пропаганда курения, да, ну и, конечно, знаменитая пушкинская «Выпьем с горя, где же кружка», ну и так далее, и так далее. Батюшка, как вам эта новость?
Мне кажется, что в данном случае речь идет о какой-то провокации, потому что, во-первых, сказать, что сейчас вот эта песня очень популярна, что вот ее везде народ распевает, что это является какой-то песней такой массовой, значит, массового прослушивания. Но она в свое время была очень интересной, да, соответствовала духу этого времени. Как-то, и, кстати, она, я сомневаюсь, чтобы очень много, вот мы слушали, я многие знают, кто со мной, песни слушали, но это не стали мы опиум курить, вот, и умирать не весело никак, живем, слава Богу, и дальше. И вообще вот обрушиваться на какие-то действительно песни прошлого, это, мне кажется, все-таки немножко провокационная идея. Действительно, тогда можно повторить опыт того, что было при Горбачеве, когда виноградники вырубали под предлогом того, что давайте пить перестанем. В принципе, это все действительно какие-то такие наркотические вещества. Но с другой стороны, ведь Господь превратил воду в вино, не в молоко превратил, да, а в вино превратил, причем хорошее вино. И так что в тот момент, когда люди уже, как там сказано, архитриклин, который распоряжается пивом, он говорит, ты сберег хорошее вино доселе, а обычно хорошее вино дают в начале, а когда упьются, тогда дают худшее. А ты, вот когда уже упились, предлагаешь выпить, это жениху говорит, выпить теперь хорошее вино. То есть это как бы такой алогизм, да, что же тогда получается, Евангелие проповедует нам винопитие? Нет, не проповедует. Но народ вот так живет, народ сочиняет свои песни. В какой-то момент душа народа напрягается вот в каких-то вот таких реакциях, и эти песни становятся действительно очень популярными, озвучивают как-то вот внутреннее состояние души. Потом они отходят, потому что душа народа – это живой организм, она меняет свою тематику. И вот так вот вернуться и начать какие-то разборки с песнями 30-летней давности, ну, мне кажется, это нелогично, во-первых. И потом с точки зрения действительно искусства, ну да, неплохие были песни по мелодичности. Уж сейчас, как и сейчас, я иногда слушаю в автобусе, когда еду песни, ну, вы извините, там ни слов, ни музыки, там какое-то бормотание, какая-то унылость, нытье сплошное. И вот это, пожалуйста.
Ну, к современной музыке, конечно же, тоже много претензий. Может быть, кстати, еще и доберутся, подождите.
Ну, было бы неплохо, чтобы у нас была альтернатива. Вот как раз здесь просто я просто своей вот чуть-чуть до того сказанной речи говорил о запретах. Полезно. Но дело в том, что как раз в этой области, в общем-то, запреты просто так могут и не сработать. Наоборот, я бы даже сказал, что сейчас, поскольку даже интереса-то к этой песне особого я не видел, чтобы это было, а поскольку это запретят, это будет вызывать, а давайте-ка мы послушаем. Ой, а это, оказывается, интересно, а тут наркоманы подвинутся. То есть я считаю, что это вообще провокационный момент.
Будем надеяться, что так и будет. Посмотрим, что выйдет в итоге. Станут ли эти песни меньше петь во время застолий? Я так понимаю, что этот запрет направлен именно на то, чтобы эти песни были изъяты из публичного доступа. Может быть, кстати, это и как предупреждение для современных исполнителей, чтобы, что называется, песни свои с умом писали. Идем дальше, поговорим про высшее образование, точнее, про его нужность. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» все так же программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи со студией отец Сергей Рыбаков. И говорим про Маргариту Павлову, это член Совета Федерации. Она сделала интересное заявление о том, что современных девушек нужно перестать ориентировать на получение высшего образования, потому что большинство людей с высшим образованием работают абсолютно по другой специальности, а время потеряно. Ну а девушки лучше бы рожали в это время, чем получать ненужное высшее образование. Эту новость мы уже как-то обсуждали, и вот теперь, батюшка, я хочу ваше мнение на эту тему услышать. Как вам кажется, батюшка, как считаете вы, что для современных девушек все-таки важнее, получать высшее образование или детей рожать?
Вы знаете, одно другому не мешает, но здесь надо опять же смотреть более глубоко, в корень. Посмотрите, у нас школа, в общем-то, феминистская. То есть у нас учителя, это в основном женщины, это раз. Второе, у нас классы неразделенные по половому признаку. Мальчики и девочки учатся вместе. И, конечно же, здесь можно наблюдать то, что девочки созревают раньше, это физиологически так. Внимание они требуют к себе в этом отношении больше, в том плане, что, ну вот, мальчишки, они начали баловаться, они там что-то делают, девочки более спокойные, усидчивые, осваивают материал, и, конечно же, они как-то больше и подают ну, такого, такой, знаете, ориентации, что вот они-то вырастут и будут серьезными деятелями, а надежду подают. А мальчики как раз вот в силу того, что они вот так на вторых ролях, потом они пересаживаются на задние парты, потом они там всякими играми занимаются такими, или там толкаются, или еще что-нибудь. И вот в этот период, в общем-то, созревает некая неполноценность. Кто-то возьмется потом за ум, а многие так и из мальчишек так и не берутся. Ну и тогда возникает вопрос, а кто тогда пойдет в вузы? А пойдут в вузы девочки, потому что они освоили эту школьную программу. Более своей усидчивостью и, так сказать, старательностью они, в общем-то, показывают хорошие результаты. И поэтому, естественно, они претендуют на соответствующий статус. Они, кстати, уже этот статус в школе получили, более высокий статус. И они его реализовывают дальше. Давайте тогда, если брать проблему в корне, давайте ведем мужскую гимназию, там, пожалуйста, женский, соответственно, женские классы, школу отдельно, и будем в первую очередь воспитывать мальчиков в плане таком немножко военизированном, что мальчикам очень нравится, кстати, это их, опять же, по природе им так, вот поэтому кадетские корпуса они готовят, в общем-то, действительно, чилища такие, да, они готовят серьезных ребят, которые потом могут и семью завести, и родину защищать, и, в общем-то. А вот в таких условиях, просто так, что значит ориентировать? Говорить вот этим девочкам, которые показывают хорошие баллы, все, вы теперь идите, занимайтесь домашним хозяйством, рожайте детей, так, а результат-то будет от этих слов? Естественно, нет. Более того, родители этих девочек, они тоже хотели видеть из них успешных там, каких-то деятелей такой общественной сферы. И родители будут против, и бабушки, дедушки, которые любят этих девочек. Вот у меня тоже сколько, 6, 8, да, внучек. Поэтому, конечно, я тоже хочу, чтобы они успевали в школе, чтобы они были какими-то, знаете, ну, на музыке, и в музыке играли, там, и в живописи показывали себя кто-то, и в математике, если есть талант. Ну, и здесь получается, что мы что-то как опять искусственным совершенно таким способом не опираемся на природу человека, не опираемся на законы развития, не спрашиваем у специалистов, а что надо делать в плане решения вот этой демографической проблемы, а пытаемся вот так вот раз, а мы сейчас законы сдадим. А вот мы сейчас сдадим закон об ориентации девочек на это самое, на деторождение. И этот закон опять будет просто воспринят как, знаете, то, что закон сам по себе живет, депутаты сами по себе, а народ сам по себе. И живет пока вот так. Я не знаю, конечно, я не пророк, чтобы говорить, изменится ли ситуация. Скорее всего, она может измениться в силу того, опять же, той военной ситуации. И может измениться и условия нашего бытия, так сказать. Вот так это не по закону будет принято, да, не потому что Дума там или еще какие-то высокие инстанции приняли закон, а потому что сама жизнь заставит пересматривать это положение.
Ну что ж, посмотрим, опять же, как дальше будут развиваться события.
Ну а программа «Точка зрения» на этом завершена. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы находился настоятель Покровско-Татьянинского храма при РГУ, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии Рязанского государственного университета отец Сергий Рыбаков. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!